Хорошо, давайте мы помолимся. Наш Отец Небесный, когда мы будем больше изучать тему о начертании зверя и печати Божьей, я прошу, чтобы Ты направлял нас во имя Иисуса. Аминь. Итак, я расскажу вам, в каком направлении мы будем двигаться, чтобы вы знали это. Я хочу, чтобы вы могли эту тему открывать, не ссылаясь на дух пророчества, чтобы, говоря с людьми, которые не воспринимают дух пророчества, вы могли объяснить тему начертания зверя и печати Божьей, вы бы не использовали исторические источники. Понимаете, о чем я говорю? То есть дух пророчества и... Ну, давайте я еще раз объясню. Я хочу, чтобы вы смогли проводить для людей, не адвентистов, уроки по этой теме чисто из Библии. Очень часто на евангельских кампаниях мы проводим библейский урок по второму пришествию, библейский урок по субботе, библейский урок по состоянию умерших и библейский урок об косметике, украшениях, например. Но что касается начертания зверя, мы даем несколько библейских стихов, а затем начинаем цитировать католические источники. Одна... Вторая, третья, четвертая, пятая, и мы делаем это до тех пор, пока... Ну и так далее. Понимаете, то есть мы много людей теряем на этой теме, не потому, что это более какая-то проблемная доктрина, чем суббота или состояние умерших, но потому что, ну, потому что подача идет не из Библии. Поэтому, возможно, сегодня я объясню эту тему. Почему эта тема людям кажется не очень правдоподобной, если представляется так, как мы часто представляем? Да, почему наша доктрина о начертании зверя кажется... неправдоподобной. Потому что третья ангельская весть говорит о том, что те, кто принимает начертание зверя, будут гореть днем и ночью и так далее. И если мы говорим, что соблюдение воскресения — это начертание зверя, люди, даже если мы все говорим правильно, люди все равно слышат то, что хотят слышать. В принципе, люди не слышат нас, не слышат все детали, которые мы хотим объяснить. Поэтому нам нужно быть аккуратными в том, что мы говорим о начертании зверя. Итак, почему эта тема выглядит ложной часто? Потому что в Новом Завете печать всегда связана с Духом Святым. И никогда печать не связана с субботой. Ни разу нет такого упоминания. И поэтому для людей вот эта доктрина о том, что печать Божья — это суббота, а начертание зверя — это воскресенье, кажется натянутой или притянутой за уши. Ну да. Каждый, кто обращен, запечатлен. И у нас есть много доказательств того, что человек является рабом Божьим до запечатления также. Мы говорили в прошлый раз. Люди могут не понимать до конца, что такое печать Божья, но они понимают, что то, что мы преподаем, это не то. Поэтому, если бы мы могли подняться чуть-чуть выше и рассмотреть возражения, которые есть у людей, наша подача этой темы должна отражать то, что Дух Святой запечатлевает человека. И это правда. То есть все, что мы говорим, должно объяснять людям, что люди могут быть рабами Бога, но не соблюдать субботу. Они могут быть рабами Бога, но не быть запечатленными до конца. И для того, чтобы доказать это из Библии, это просто так, и это будет естественно, как мы подаем и другие темы. И нам необходимо связать начертание зверя не с соблюдением воскресенья, а с послушанием, поклонением, закону поклонения в пользу поклонения воскресенья. Хорошо, как я проведу это различие? Ну, давайте мы возьмем из книги Даниила 3 и 6 глава. Посмотрим, что было печатью Божьей в 3 главе Даниила. Печатью было остаться стоять. А в 6 главе это... В третьей главе также начертание зверя означало поклониться. А в 6 главе это молитва или обращение к Дарию. А в 6 главе печать Божья — это молитва и преклонение пред Богом. То есть, ну вот так просто. Хорошо. Итак, первое. Дух Святой, во-первых, запечатлевает. Скажите, что вы записали там, чтобы я знал. Да, хорошо, все правильно. То есть вы можете быть рабом Бога, вы можете быть в среде Божьего народа, но не быть запечатленным. И третий пункт, который я пытаюсь донести, это то, что начертание зверя это не соблюдение воскресения. Начертание зверя — это подчинение гражданской власти зверя, когда будет издан закон о воскресном дне. То есть это не само по себе соблюдение воскресения, а это покорность закону о воскресном дне. То есть это не само по себе соблюдение воскресения, а капитуляция папской власти. То есть покорность папской власти. Это не то, что вы ходите в церковь, это то, кому вы поклоняетесь. Да. Хорошо, на что мы потратим большую часть времени в этом изучении? Мы бы хорошо методично поступили, если бы мы изучали трехангельскую весть. Первая ангельская весть открывает нам сцену суда. И есть там что-то о десяти заповедях, когда мы говорим о суде. Да, очень ясно. Например, в книге «Екклесиаст». «Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, ибо в этом все для человека, ибо Бог приведет на суд». Все, да, всякое дело Бог приведет на суд. Суд связан с соблюдением заповедей. Иакова 2 глава также говорит об этом, где говорится о законе царском. И если мы нарушаем этот закон в чем-то одном, то мы виновны в нарушении всего закона. И также в конце, там с 8 по 12 стих, говорится, что нам надо так жить, как имеющие быть судимы по закону свободы. Помните? То есть, что связано с этой идеей суда? Идея соблюдения закона, или быть судимым по закону. И, конечно, мы вчера повторяли уже из второй главы послания к римлянам, есть люди, значит ли это, что только те, кто знают закон, могут быть спасены? Нет, мы выяснили. Помните, римлянам 2 глава. Да-да, вы не ошибаетесь, но о чем мы говорим, а Павел об этом говорит во второй главе Римлян, что люди, не знающие закона, они... Он говорит, что есть люди, которые не слышали никогда о законе, но у них закон в сердце. А есть люди, которые имели закон, читали закон, и... Если они не соблюдали, то они не будут спасены. Но если они соблюдали, то они запечатлены Духом Святым. Вот. И если законы написаны в сердце, значит ли это, что они идут на небо сразу? Но это не просто так. Они могут быть все равно осуждены или прощены, потому что они должны быть верны тому, они должны быть верны до конца. То есть, там во второй главе послания к римлянам не говорится о том, что спасен однажды, спасен навсегда. Там говорится о том, что они будут судимы согласно того, что они знают, по тому свету, который они имеют. Хорошо, теперь мы приходим к вести первого ангела. Там говорится, ибо наступил час суда его. И дальше сказано, поклонитесь тому, кто... Итак, две идеи здесь связаны — суд и поклонение. И они связаны во всей книге Откровения, дальше до конца. Да, какой самый главный вопрос Трехангельской вести? Это вопрос поклонения. Поклонение Богу или поклонение зверю? Когда поклонение Богу, что именно, в чем, как конкретно вы поклоняетесь Ему, Богу? Да, поклонитесь сотворившему небо, землю, море и источники вод, здесь так говорится. Так, то есть вы поклоняетесь ему как Творцу, как тому, кто сотворил все. Давайте откроем 2 Петра, 3 глава. 2 Петра, 3 глава. И прочитаем стих 3. «Прежде всего знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели, поступающие по собственным своим похотям». То есть они насмехаются над чем-то, ругаются над чем-то. И как они живут? Они живут по своим похотям, сказано, по своим желаниям. И говорящие, где обетование пришествия его? Ибо с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения все остается так же. От начала творения, сказано здесь. То есть верят ли они в творение? Очевидно, что в каком-то смысле они верят. Но они отвергают грядущий скоро суд. И поэтому они названы ругателями, наглыми ругателями. И над чем они ругаются? Над судом. 5 стих. «Думающие так не знают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою». То есть в 4 стихе говорится, что они говорят от начала творения. То есть они верят, что было какое-то творение. Но они не верят в том, что все из ничего произошло по Слову Божьему. То есть они не знают в английском переводе, что они специально забывают. Они специально как бы отвергают, что вначале Словом Божьим небеса и земля составлены из воды и водою. То есть Библия говорит, что будут люди в конце времени, которые верят вроде бы в творение, но они отвергают шестидневное творение и потоп. То есть они отвергают Бога, судящего мир. То есть над чем они ругаются? То есть очевидно над вестью первого ангела, над вестью, которая говорит о том, что наступил час суда его. Поклонитесь сотворившему небо, землю и море, и источники вод. Живут они как раз в правильное время, чтобы насмехаться над вестью первого ангела? Да, в конце времени, так? Здесь сказано, что в последние дни явятся наглые ругатели. И весть первого ангела также в конце времени проповедуется. То есть, понимаете, да? Очевидно, что это будут те же люди, которые примут начертание зверя, потому что они погибнут в конце времени. Давайте теперь откроем Откровение 14 главу. Не знаю, понимаете ли вы, насколько невероятно это пророчество, которое мы прочитали. Библия за 2000 лет наперед предсказала доктрину теистической эволюции и ее широкое распространение в конце времени, широкое принятие. Библия предсказала доктрину теистической эволюции и ее широкое принятие в конце времени. Поймите, эта доктрина появилась только всего 100 с небольшим лет назад. И она была принята Римо-католической церковью как доктрина, когда папа сказал, что эволюция — это больше, чем теория. Это то, что нужно преподавать, и многие из вас уже в колледже учатся. Хорошо. Послушайте, это довольно недавняя тема. Это дьявольская, по сути, доктрина, и она противоречит вести первого ангела. И мы рассматриваем здесь весть первого ангела, и мы видим призыв здесь поклониться Богу как Творцу. И затем мы видим в 12 стихе, что эти люди, соблюдающие заповеди Божьи. 11 стих говорит, что они не получают начертания. И если объединить эти три идеи, три составляющие, бойтесь Бога как Творца, первое. Затем они соблюдают заповеди Божьи, закон. И третье, и они не принимают начертания зверя. Я уже почти достиг той цели, к которой иду. То есть те, которые не имеют начертания в книге Откровения, 14 глава, они имеют печать, они получают печать. Это в первой части 14 главы. 144 тысячи — это те, которые получили печать Божью. Мы выяснили, что запечатлей закон среди моих учеников, так? Но запечатление идет Духом Святым. Что делает Дух Святой? Он записывает закон в сознании человека, в разуме. Часть закона говорит о том, чтобы поклоняться Богу как Творцу. Какая часть закона говорит о поклонении как Творцу? Это суббота. И суббота — это знамение или нет? Да, это знамение, это знак. Это знак освящения в Библии. Затем тогда логический вопрос возникает. у нас будут здесь, будет христианский закон о поклонении. Почему я говорю христианский? Но это то, что можно взять из Евангелия от Матфея, 7 глава, а также 25 глава. Люди, которые погибнут при пришествии Христа, помните, они удивлены и там, и в том месте, и в том месте. То есть у них как? Есть большая уверенность в спасении. Большая, очень большая у них уверенность в спасении. Матфея 7:25 описывает людей, у которых есть уверенность в спасении. Она основывается на каких-то неверных пониманиях. И поэтому мы говорим о том, что те, кто получит начертание зверя, должны быть христианами по своему исповеданию. И будет издан закон, который будет побуждать народ Божий нарушать закон Божий. И если мы спросим, ну а какая эта заповедь будет нарушена? Что христиане могут издать закон, который будет побуждать к прелюбодеянию, или к тому, чтобы завидовать, или к тому, чтобы красть, к тому, чтобы лгать, к тому, чтобы поклоняться идолам. А пытались ли христиане принимать воскресный закон? Конечно, в истории очень много этого. Также в книге, в юридической литературе, исторической. Ага. Да, потому что в Евангелии от Матфея, 7 глава и 25 глава, эти люди обращаются: «Господи, Господи!» А как называют людей, которые делают что-то во имя Иисуса? Христиане, то есть люди, которые погибнут в конце времени. А в книге Откровения, например, как описывается погибшие? Это люди, которые имеют начертание зверя. И я просто совмещаю их. Если только не будет два разных класса, которые погибнут в конце времени, что вряд ли. То есть, в книге Откровения, 13 глава, там говорится, что весь мир дивился, следя за зверем. То есть, весь мир, там люди поклоняются. И в Евангелии от Матфея, 7 глава и 25 глава, упоминаются люди, которые называют Христа «Господи, Господи». Поэтому нам не нужно куда-то дальше ходить. Мы можем доказать из Библии несколько вещей. Первое, что суббота, соблюдение субботы — это печать, это знамение. Мы можем доказать, что католическая церковь — это зверь. Мы можем доказать, что будет издан закон, навязывающий поклонение и противящийся Божьему закону. И мы можем доказать, что будет также битва теорий о творении, о сотворении мира. Столкновение этих идей. Ну и не тяжело из этого уже вывести, что будет воскресный закон в будущем, который будет навязывать соблюдение дня, который Папа установил для поклонения в свою честь. Как получить это начертание зверя, когда закон будет запрещать? Ну, или давайте из Даниила 3 глава будет. Есть ли проблема в том, чтобы склониться? Нет, но там была проблема склоняться перед истуканом, когда тебе заставляют это. И нет никаких проблем, чтобы пойти в церковь в воскресенье. Есть ли проблема какая-то в том, чтобы в церковь в воскресенье пойти? Нет. Деяния 20 глава упоминает, что собирались в воскресенье. Но есть проблема поклонений образу, или истукан и образ — это одно и то же слово в английском, по крайней мере, image. И конфликт последнего времени – это будет насильственное поклонение, то есть будет заставлять поклоняться и соблюдать определенный закон, поклоняться определенной системе, быть послушной наперекор послушанию Бога, Богу. Хорошо, я дал вам большую распечатку, 18 страниц. Давайте посмотрим, какие здесь стихи есть, которые мы еще не использовали. Давайте откроем Евангелие от Матфея, 15 глава. Итак, мы рассматриваем печать Божья, начертание зверя, пятый пункт там у нас в распечатке. Вот здесь описывается различие между папством и Иисусом. Очень мало там чего общего, но очень много различий. Я расскажу историю, и вы увидите ее. Иисус разговаривает с Люцифером. Люцифер начинает этот разговор, и Люцифер говорит: «Если только ты поклонишься мне, я дам тебе все царства земли, потому что они были даны мне». Кто ему дал? Ну, если кто-то и дал, то это был Адам. Но земля не была Адамовой, он был просто управляющим на ней. Поэтому сатана заявляет, что земля его, но Бог говорит, что земля его также. Но если это отложить в сторону, требует ли Люцифер, чтобы Иисус был очень искренним в своем поклонении ему, или даже лицемерное поклонение ему подходит? То есть очевидно, что дьявол никогда не стремился заручиться искренностью. Он принимает поклонение и неискреннее. Принял ли бы он поклонение Сидраха, Месаха и Авденага, даже если бы они неискренне от всего сердца поклонялись? А дает дьявол, пытается ли дьявол подкупить людей, чтобы они поклонялись ему? Если бы Иисус поклонился, это не есть религия сердца, взять какой-то дар, да, быть подкупленным и поклониться. То есть, о чем я говорю, дьяволу не нужна наша искренность, чтобы мы прямо от всего сердца поклонялись ему. Он просто в отчаянии хочет, чтобы ему поклонялись, и ему все равно, как это будет. И я здесь указал некоторые стихи в этой главе. Если вы посмотрите на правый столбец, Второзаконие 32:17 и книга Псалтырь, там есть несколько мест. Там говорится о том, что поклонение идолам, да, говорится о поклонении идолов. Бесы воспринимают это как поклонение им. То есть люди поклоняются каким-то истуканам, но дьявол воспринимает, что это ему поклоняется. Если вы поклоняетесь какому-то рок-певцу, сатана тоже воспринимает такое поклонение, как поклонение ему. Да, да, сэр, пожалуйста. Я не нумеровал страницы, но вы можете посмотреть, там есть разделы такие в правой колонке. Я пронумеровал разделы. А Иисус принимает неискреннее поклонение. Вот здесь как раз в этом разница между начертанием зверя и печатью Божьей. Начертание зверя можно получить или на чело, или на руку. То есть дьявол принимает и искреннее поклонение, то есть это начертание на чело. Но дьявол также принимает это и если на руку, то есть если вы вынужденно просто поклоняетесь ему неискренне. А Бог, печать Божью можно получить только на чело, то есть только искреннее поклонение. Библия говорит о том, что печать Божью можно получить только на чело, а это значит, что только искреннее поклонение Бог приемлет. Да, Второзаконие 6 глава, самое точное объяснение. Но я хочу показать, что печать на чело, это значит, это задействует наши умственные силы. Здесь наш мозг, здесь разум наш. У вас есть две ссылки, там Иоанна 4 глава и Деяния 17 глава. Там объясняется, как Бог относится к поклоняющимся Ему по неведению. Иоанна 4 глава, Иисус говорит, «Отойди от меня». Вернее, это Матфея 4:10. 4:10 я имею в виду. Иисус говорит, «Отойди от меня, сатана, ибо написано, Господу Богу моему поклоняйся и Ему одному служи». Затем Иоанна, 4 глава, «Но наступает время, и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться Богу в духе и истине, ибо таких поклонников ищет Отец». То есть чего ищет Отец? Только искренних поклонников, те, которые поклоняются в правде, то есть по-настоящему. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Духу должны поклоняться в Духе и истине. Должны. То есть Бог требует и принимает только искреннее поклонение, чистосердечное поклонение. Деяние 17:23 дальше. 17:23. Павел говорит, «Ибо проходя и осматривая ваши святыни, я нашел и жертвенник, на котором написано неведомому Богу. Сего-то, которого вы не знаете, не зная, чтите, я проповедую вам». То есть он хвалит их за то, что они поклоняются Богу по неведению. Да, смотрите, как Бог относится к этому. Бог, сотворивший мир и все, что в нем, дальше мы читаем. То есть сначала Павел хочет, чтобы они поняли, что тот Бог, которому они неведая поклоняются, что Он Творец. То есть фундаментальная характеристика Бога — это то, что Он Творец. И эти люди не осознают, что Он Творец. То есть Бог, который сотворил мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет. Далее сказано, «От одной крови Он произвел весь род человеческий для питания по всему лицу земли». Ниже еще. «Ибо им мы живем и движемся и существуем». То есть мы не должны думать, что Бог уподоблен золоту или серебру или еще чему-то. И так говорит 30 стих, «Итак, оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает всем людям повсюду покаяться». В английском переводе здесь сказано так, что во времена неведения Бог закрывал глаза на то, что люди не понимали до конца. То есть Он смотрел на это сквозь пальцы. Поклоняющиеся Богу должны поклоняться в духе и истине. Принимает ли Он поклонение? Будет ли Он постоянно закрывать глаза на поклонение, когда они не понимают до конца? То есть Он призывает их покаяться, уже не поклоняться Ему, не ведая, чему они поклоняются или кому они поклоняются. Матфея 15 глава очень интересна по этому поводу. Смотрите, Матфея 15:8. У меня нет в распечатке, здесь есть аллюзия, но Я не упомянул этот стих, поэтому давайте откроем в Библиях. Матфея 15:8. «Приближаются ко мне люди сии устами своими и чтут меня языком». Итак, какую честь люди склонны воздавать Богу? То есть это словесная хвала. Мы говорим, да, мы языком своим вроде поклоняемся Ему. То есть мы любим петь, прославлять Его. Мы любим говорить, что Он наш Бог. Мы придумываем песни какие-то по этому поводу. А Бог ожидает слов? Это непростой вопрос. Он ожидает слов, которые исходят из сердца, в котором записан закон. Но Иисус отвергает ценность слов, которые не исходят от сердца. «Но тщетно чтут меня, уча заповедям человеческим». А выше чуть-чуть написано, что «сердце же их далеко отстоит от меня». Вот эти два стиха, надо было мне их тоже использовать в распечатке. Здесь идеи, которые сходятся с идеей в книге Откровения. Это идея поклонения, поклонения напрасного, идея также поклонения от сердца, идея заповедей Божьих и заповедей человеческих. То есть вот такие темы здесь упоминаются. Заповеди, сердце и поклонение. То есть поклонение Богу будет напрасным, если заповеди человеческие написаны в сердце вместо закона Божьего. Хорошо, еще раз скажу. Поклонение Богу будет напрасным, тщетным, если поклоняться будут те, у кого в сердце записаны заповеди человеческие, а не закон Божий. Мне кажется, я первый раз лучше сказал. То есть поклонение Богу напрасным является, если заповеди человеческие записаны в сердцах людей вместо закона Божьего. Если мы откроем книгу Откровения, и мы видим, что там все сводится к поклонению, какое поклонение там будет неправильным? Поклонение, которое связано с учениями и заповедями человеческими, когда закон Божий не записан в сердце. Согласны, да? Так, и это можно ожидать. Мне нужно еще сказать, что я не хочу, чтобы эта часть исследования была не просто словесной хвалой. Библия говорит, кто приносит в жертву хвалу, я не помню, где этот стих записан, но я помню, что есть в Библии. Ожидает ли Бог, что мы будем прославлять Его? Да, но важно, чтобы наше сердце не расходилось с тем, что мы говорим, понимаете? Бог хочет записать закон в сердце своем. Мы вчера упоминали, что человек смотрит на лицо, а Бог смотрит на сердце. То есть, подчиняется ли человек в сердце закону любви? Мне нравится говорить об этом, потому что здесь всего 3-4 стиха можно взять, и это очень ясная истина библейская. Ей очень легко открыть. Итак, раньше мы говорили о том, за что поклоняются Христу, Откровение 5 глава. За какие характеристики? Ему поклоняются как Творцу и как Спасителю. И это основа для поклонения Ему по всей Библии. В распечатке, если посмотрите на следующей странице, есть интересная ссылка на Откровение 14.11. Мы говорим о наказании для тех, кто будет принимать начертание зверя. Библия говорит, «И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью». Поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Давайте я помогу увидеть вам свет в этом стихе. Те, которые убивали апостолов и пророков, они пили кровь святых. Помните, они проливали кровь, написано в Библии, и им дано будет пить кровь. Помните, когда язвы египетские были, там жабы были, и мы знаем, в конце времени, когда будет семь последних язв, будет жечь солнце людей. Затем, возвращаясь к египетским язвам, помните, они поклонялись Нилу там. И сын фараона должен был быть следующим фараоном, и он умер также. То есть семь последних язв, ангел говорит, что праведны суды твои, что ты судил так. Откровение 16 глава, давайте посмотрим это. Откровение 16, 5, 6. «И услышал я ангела вод, который говорил, «Праведен ты, Господи, который есть и был, и свят, потому что так судил. За то, что они проливали кровь святых и пророков, ты дал им пить кровь. Они достойны того». Итак, а в книге Откровения 14 глава сказано, что они не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. В чем они не правы? Что они делают не так? Это совпадает с тем, что мы в других местах читали? То есть очевидно, что суд соответствует преступлению. Можете повторить? Очевидно, что суд, что не имеет покоя ни днем, ни ночью, связан с преступлением, то есть они соблюдали день покоя, они, вернее, нарушали день покоя, и теперь не будут иметь покоя ни днем, ни ночью. То есть суд соответствует преступлению. Проливали кровь, будут пить кровь. Так? Ефесянам 1:13. У вас есть это в распечатках. На следующей странице там. Я вначале не хотел, чтобы у вас именно такая структура была в распечатке. Хорошо, Ефесянам 1:13. Сказано, «В нем и вы, услышав слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Вы запечатлены, то есть печать поставлена. Это интересно. Почему? Они запечатлены сразу же, как только уверовали. Он не упоминает здесь, сколько времени проходит, но он говорит, что есть последовательность событий. То есть сначала они уверовали, а затем были запечатлены. Было ли излитие Святого Духа на христиан в первом веке? Было, было излитие Духа. И когда Дух Святой тогда изливался, то ты мог знать, что ты настоящий христианин. Откуда эта идея взята? Петр, 8 глава. Как Петр доказывает, что Корнилий и его домашние все настоящие христиане? Духа они приняли. Дух был свидетелем того, что человек по-настоящему принадлежит Богу. Должно ли быть излитие Духа Божьего в конце времени? Вы знаете, что это связано с печатью Божьей. И мы будем запечатлены излитием Духа Святого в нашу жизнь. Но когда это произойдет? Когда дело освящения будет совершено. Да, и дьявол будет стремиться подделать это. Это печать. Да, да. Я говорил с одним человеком, и он был пьяным, хотя очень знаком был с Библией по сравнению с среднестатистическим человеком. И мы начали говорить с ним об алкоголе и о пьянстве в Библии, и он указал на то, что он был уверен в том, что нет никаких проблем с алкоголем, потому что он был запечатлен уже излитием Святого Духа, даже когда он был пьян. Да, мы говорили о нем, об этом с ним. Ну, я разговаривал с ним. А вы были там, да, когда я говорил с ним об этом? Ну, в любом случае, я не буду говорить, как его зовут. С тех пор он перестал пить. И это хорошо. Мы похвалим его за это. Но что я хочу сказать, что печать Божья, когда мы говорим, что это Святой Дух, Святой Дух записывает закон в сердце. Вот это процесс запечатления. Но есть печать, которая ставится на чело. То есть это значит, вы не можете сказать, печать уже там есть или ее еще нету. Но будет излитие Духа Святого, похожее на описанное здесь в Ефесянам 1.13, на тех, кто полностью запечатлены. Я могу процитировать из свидетельств для церкви, хотя мы изучаем Библию, но она говорит, что никто из нас не получит печати Божией, пока на нашем характере есть какие-то пятна, кто у нас есть недостатки и так далее. 2 Коринфянам 1. Нет. Давайте, вы должны закончить чтение этого до вечера, поэтому я не буду вас задерживать, не будем открывать.
Вы прослушали данную запись благодаря служению Audioverse, веб-сайту, предоставляющему бесплатные аудиопроповеди и другие материалы. Вы можете больше узнать об Audioverse, а также прослушать другие проповеди, перейдя на сайт www.audioverse.org.